Глава 74. Стоило ему сделать шаг, и сады оживали. От куста отделился первый охранник. Второго он заметил за липой. Двое других материализовались на посыпанной гравием дорожке. Все его телохранители были вооружены МП-7, самым эффективным в ближнем бою. Патроны использовались дозвуковые. Они могли пробить любую броню, что из титана, что из кевлара, с расстояния в 50 метров. Так, во всяком случае, утверждает поставщик оружия. Но какой во всем этом смысл? Враги, которых он опасается, дожив до своих лет, не путешествуют со скоростью звука и не пробивают полиуглеродный состав. Эти враги живут внутри его самого, предавшись терпеливой и методичной работе разрушения. Он пошел по аллее. Охранники тут же окружили его живым кольцом. Так он теперь передвигался всегда, где бы ни находился. Его жизнь была драгоценным сокровищем, утратившим былой блеск. Старик добровольно заточил себя за парковой оградой и никогда не расставался с толпой охранников. Он направился ко дворцу, одному из последних Иали Джиникоя. Летний дом, выстроенный из дерева, стоял прямо на воде на бетонных сваях. В высоком здании с башенками была торжественная строгость крепости и одновременно небрежная простота рыбацкой хижины. Солнечные лучи отражались от старой черепицы, как от зеркала. Фасады же, напротив, поглощали свет, посверкивая тусклыми, но благородными проблесками. Вокруг царила атмосфера дебаркадера. Пахло морем, старым деревом. Тихий плеск воды навевал мысли об отъезде на курорт. Подойдя ближе, он различил восточный декор фасада. Ажурные террасы, солнце балконов, звезды и полумесяц окон. Этот изысканный замок был искусным творением архитекторов. Он прочно стоял на земле. Могила, которую он сам для себя выбрал. Деревянная гробница, где под гул раковины можно спокойно дождаться смерти, слушая голос реки. В холле Исмаил Кутшии снял плащ и сапоги. Надел мягкие войлочные туфли и куртку из индийского шелка. А потом некоторое время разглядывал себя в зеркале. Лицо было единственным предметом его гордости. Время не пощадило его, но кости, несущая конструкция, выдержали испытания. Истончившаяся кожа натянулась, черты лица заострились. Профиль с выступающей вперед нижней челюстью и высокомерно-презрительно сжатыми губами делал его похожим на благородного оленя. Он вынул из кармана расческу и причесался. Медленно приглаживая длинные седые пряди, старик внезапно понял значение своего жеста. Он прихорашивается для них, потому что опасался встречи. Боялся осознать смысл прожитых лет. После государственного переворота 1980 года ему пришлось уехать в изгнание, в Германию. Когда в 1983 он вернулся, ситуация в Турции несколько успокоилась, но большинство его братьев по оружию, остальные серые волки, сидели в тюрьме. Оставшись в одиночестве, Исмаил Кутшии отказался предать дело. Больше того, он решил, соблюдая строжайшую секретность, снова открыть тренировочные лагеря и основать собственную армию. Он даст жизнь новым серым волкам. Нет, он пойдет дальше. Воспитает волков высшего порядка, которые будут одновременно служить его политическим идеалам и преступным интересам. И он отправился по дорогам Анатолии, чтобы лично отобрать воспитанников для своего фонда. Он организовал лагеря, где наблюдал за тренирующимися подростками. Завел картотеку и заносил туда имена тех, кто, на его взгляд, подходил для зачисления в элитное подразделение. Очень скоро он увлекся этой игрой. Пытаясь утвердиться на рынке опиума и занять на нем место охваченного революцией Ирана, Баба сильнее всего был захвачен идеей воспитания и обучения этих детей. Он ощущал, как в нем зарождается глубинная близость с его маленькими крестьянами. Они напоминали ему его детство. Он предпочитал их собственным детям, тем, что родились у него так поздно от дочери бывшего министра. Законные наследники, учившиеся в Оксфорде и свободном университете Берлина, стали ему чужими. Возвращаясь из очередной поездки, он уединялся в загородном доме и внимательно изучал папку с личными делами. Он выискивал таланты и дарования. Но для него важны были и стремление возвыситься, и желание вырваться из оков нищеты и низкого положения. Он определял самые перспективные кандидатуры, чтобы потом поддерживать их стипендиями и сделать членами собственного клана. Этот поиск постепенно превратился в болезнь, в манию. Националистические идеи отступили на второй план перед его собственными честолюбивыми замыслами. Возможность лепить характер человеческого существа, оставаясь в тени, манипулировать на манер невидимого демиурга людскими судьбами. Вскоре он выделил для себя два имени – мальчик и девочка. Два обещания в чистом виде. У Азера Акарсы, уроженцы деревни, расположенной рядом с древним поселением Нимруддак, были необычные способности. В 16 лет он был убежденным, яростным бойцом и блестящим студентом. Но главное, он выказывал истинную страсть к древней Турции. Его националистические убеждения были глубинными, почти атеистическими. Он стал членом тайной ячейки в Адыямане. Добровольно вызвался обучать командос, собирался пойти в армию, чтобы драться на Курдском фронте. Однако существовал у Азера и серьезный недостаток. Он был диабетиком. Кудшии решил, что это слабое место не помешает ему исполнить предназначение волка, и пообещал себе, что предоставит Азеру лучшую медицинскую помощь. Другое досье было составлено на 14-летнюю Зему Хунзен. Родившаяся среди камней Газиантепа, она сумела поступить в колледж и получить государственную стипендию. По внешним признакам, эта умная молодая турчанка хотела забыть о своем происхождении, оторваться от корней. В действительности она жаждала изменить не только собственную судьбу, но и судьбу своей страны. Зема была единственной женщиной в ячейке идеалистов Газиантепа. Она согласилась на обучение в лагере в Кайзере, чтобы не расстаться с мальчиком из своей деревни по имени Кюрсат Мелигит. Эта девочка сразу привлекла к себе внимание Исмаила Кудшии. Он любил ее яростную волю и стремление выбиться в люди. Внешне она была рыженькой, пухленькой крестьяночкой. И ничто в этой девушке не указывало на ее особые способности, ни на политические пристрастия. Кроме взгляда, который она бросала на вас, как бросают в лицо камень. Исмаил Кудшии был уверен, Азер и Зема не будут обычными стипендиатами его фонда. Они станут неизвестными солдатами крайне правого фланга и его преступной сети. И он, и она будут его главными протеже, его приемными детьми. Они ничего об этом не узнают. Он будет помогать на расстоянии, из тени. Прошли годы. Двое избранных не обманули ожиданий. Азер в 22 года окончил курс по физике и химии в Стамбульском университете. А двумя годами позже получил диплом на факультете международной торговли в Мюнхене. Зема в 17 лет с отличием закончила Галатасарайский лицей и поступила на английский факультет Стамбульского университета. Уже тогда она владела четырьмя языками – турецким, французским, английским и немецким. Оба и в студенческие годы остались политическими борцами – басканами, способными командовать районными ячейками. Но Кудшии не хотел торопить события. На этих двоих у него были более честолюбивые планы. И планы эти напрямую касались его наркоимперии. Он должен был внести полную ясность в некоторые скользкие моменты. Поведение Азера выдавало серьезные сбои в его психике. В 1986 году, еще учась во французском лицее, он во время обычной ссоры изуродовал однокурсника. Раны, нанесенные Азером юноше, были тяжелыми и свидетельствовали не о гневе, но об ужасающей решимости и полном спокойствии. Кудшии пришлось употребить все свое влияние, чтобы его лицеиста не арестовали. Два года спустя на факультете естественных наук Азера застукали, когда он резал живых мышей. Студентки жаловались, что он преследует их непристойностями. В своих шкафчиках в бассейне они находили спрятанных в одежду выпотрошенных кошек. Кудшии был заинтригован преступными побуждениями Азера. Он полагал, что сможет использовать их в своих целях. Но тогда он не знал их истинной природы. Помог случай. Когда Азер Акарса учился в Мюнхене, его госпитализировали из-за приступа диабета. Немецкие врачи предложили оригинальное лечение. Сеансы в барокамере для лучшего поступления кислорода в организм. Во время этих сеансов у Азера случались приступы кессонной болезни. Он бредил, кричал, что хочет убить всех женщин. Всех женщин! Пытать их, уродовать, превращая лица в античные маски, говорящие с ним в его снах. Однажды, несмотря на введенные Азеру транквилизаторы, бред продолжился и в палате. Стену рядом с кроватью он исцарапал рисунками лиц, изуродованных лиц с отрезанными носами и переломанными костями, которые он обклеил клочками собственных волос, прилепляя их с помощью спермы. Мертвые развалины, подточенные долгими столетиями, но с живыми волосами. Немецкие врачи забили тревогу и сообщили о случившемся в Турцию, в фонд, оплативший лечение студента. Кудшии лично отправился в Германию. Доктора описали ему сложившееся положение и заявили, что необходимо немедленно поместить пациента в закрытую психиатрическую клинику. Он согласился, но через неделю отослал Азера в Турцию. Кудшии был убежден, что сумеет совладать с убийственным безумием своего питомца и даже использовать его. С Земой Хунзен возникли проблемы иного порядка. Она была одиночкой, скрытной и упрямой, и постоянно нарушала порядки, установленные в фонде. Она не раз сбегала из интерната в Галатасарае. Однажды ее задержали на болгарской границе. В другой раз в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Ее независимость и жажда свободы стали патологическими и характеризовались агрессивностью и навязчивой идеей побега. Кудшии и в этом усмотрел положительный момент. Он сделает из нее кочевницу, путешественницу, наркокурьера экстракласса. В середине 90-х блестящий деловой человек Азер Акарса тоже стал волком. В оккультном значении этого слова. Через своих лейтенантов Кудшии много раз поручал ему миссии устрашения или сопровождения, с которыми он блестяще справлялся. Акарса любил кровь. Даже слишком любил. Без малейших колебаний, нарушая первую заповедь любой веры. «Не убей». Существовала и другая проблема. Акарса основал собственную политическую группу. В вопросах политического террора и насилия его соратники-диссиденты занимали экстремистские позиции. Азер с сообщниками с нарочитым презрением относились к остепенившимся серым волкам. И уж совсем ни в грош не ставили мафиозных националистов вроде Кучии. Старик ощущал растущую в душе горечь. Его дитя превращалось в чудовище, которое все труднее становилось контролировать. Желая утешиться, Кучии повернулся к Зэме Хунзэн. Слово «повернулся» было в данном случае не более чем фигурой речи. Старик никогда не видел девушку, а покинув факультет, она просто исчезла для него. Зэма соглашалась на работу курьера. Она помнила, чем обязана организации, но поставила условием общения с заказчиками на расстоянии. Кучии все это не нравилось, хотя наркотик всегда доставлялся точно по адресу и в срок. Как долго будут действовать их взаимные обязательства? Эта загадочная женщина завораживала его все сильнее и сильнее. Он следил за Зэмой, восхищаясь ее подвигами. Очень скоро Зэма стала легендой среди серых волков. Она умела растворяться в лабиринте границ и языков. О ней ходили многочисленные слухи. Некоторые утверждали, что видели девушку на границе с Афганистаном, но лицо ее было закрыто чадрой. Другие уверяли, что говорили с ней в подпольной лаборатории на сирийской границе. Но она не снимала хирургическую маску. Кое-кто клялся, что общался с Зэмой на Черноморском побережье, в ночном клубе, где грохотала музыка. А по стенам и по потолку прыгали зайчики от стробоскопической люстры. Кучии знал, что все они лгут. Никто никогда не видел Зэму. Во всяком случае, истинную Зэму. Она стала абстрактным существом, меняющим внешность, маршруты передвижения, стили и техники в зависимости от цели. Зыбкое существо, в котором существовала единственная материальная деталь – наркотики. Зэма этого не знала, но в действительности она никогда не оставалась одна. Старик всегда был рядом. Ни разу она не сопровождала груз, который не принадлежал бы Кучии. Его люди при каждой перевозке наблюдали, оставаясь на расстоянии. Исмаил Кучии находился внутри ее самой. По его приказу Зэму стерилизовали, ничего ей не сообщая, как только представился удобный случай. В 1987 году ее увезли в больницу с острым приступом аппендицита. Ей перевязали трубы. Эта процедура была необратимой, но не нарушила гормонального цикла. Врачи работали лазерными инструментами. На теле не осталось ни рубцов, ни шрамов. Кучии не имел выбора. Его бойцы были неповторимы и не имели права на воспроизводство. Только Кучии мог создавать, развивать или убивать своих солдат. Несмотря на уверенность в своей правоте, у старика существовали опасения. Он испытывал почти священный ужас, словно нарушил табу, ступив на запретную территорию. Ему часто снились белые руки хирурга с внутренностями Зэмы на ладонях. Каким-то непостижимым образом он предчувствовал, что причиной катастрофы станет именно эта тайна. Сегодня Кучии признал, что потерпел поражение. Азер Акарса стал убийцей-психопатом, возглавляющим боевую ячейку террористов. Эти безумцы воображали себя древними турками, устраивали теракты против государственных деятелей, политиков и серых волков, предавших, по их мнению, великое дело. Возможно, Кучии и сам был в их списке. Зэма же стала абсолютно неуловимой посланницей, шизофреничкой с параноидальными замашками, которая жаждала одного – сбежать навсегда. Он сумел одно – создать двух монстров. Двух бешеных волков, готовых вцепиться ему в глотку. И все-таки он продолжал поручать им важные миссии, надеясь, что они не предадут клан, облегший их доверием. Но главная его надежда заключалась в том, что судьба не осмелится нанести ему подобное оскорбление. Ему, так много вложившему в это предприятие. Именно по этой причине прошлой весной, когда предстояло организовать переправку огромной партии наркотиков, которая могла решить судьбу исторического союза в золотом полумесяце, Баба произнес всего одно имя – Зема. Вот почему, когда неизбежное случилось, и отступница исчезла, прихватив наркотик, он тоже назвал имя единственного убийцы – Азер. Исмаил Кудшии так и не решился отдать приказ на уничтожение Азера и Земы, но стравил их, молясь, чтобы эти двое уничтожили друг друга. Но все пошло не так. Зема оставалась неуловимой. Азеру удалось одно – устроить кровавую бойню в Париже. Азера объявили в международный розыск. Его приговорил к смерти и картель Кудшии. А Корса стал слишком опасен. Внезапно новое обстоятельство перевернуло ситуацию. Зема вернулась и попросила о встрече. Игру по-прежнему вела она. Он в последний раз взглянул на себя в зеркало и внезапно увидел другого человека. Старика с выгоревшим нутром и острыми, выступающими из-под пергаментной кожи костями. Обратившийся в звездку хищник, напоминающий доисторический скелет, найденный недавно в Пакистане. Старик сунул расческу в карман куртки и попытался улыбнуться своему отражению. Ему почудилось, что он приветствует череп с пустыми глазницами. Направившись к лестнице, Кудшии приказал телохранителям: «Они здесь. Оставьте меня одного».